Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня 16 августа. Через 3 дня будет праздник. Как вы думаете, если выйти на улицы и спросить у людей, что это за праздник, что они ответят, какие предложат вам ответы? Можете вслух говорить. Вот, человек говорит, яблочный спас. Хороший праздник, не правда ли? Да. Но нам он известен как праздник преображения. Действительно, в среду будет праздник преображения, и мы знаем, как это величайшее событие, этот праздник. Но, к сожалению, в нашей стране он известен больше по другим названиям, которые вы тоже называли. Слово «спас» — это сокращенное «спаситель», вы понимаете это. И я не знаю, при чем здесь яблоки и спаситель. Я также не смогу вам сегодня рассказать, как выглядел яблочный спаситель, а также ореховый и медовый. Но как выглядел наш Господь Иисус Христос на горе Преображения и какие качественные изменения в Его внешности и личности произошли, я предлагаю сегодня порассуждать на эту тему. Событие Преображения описано у 3 евангелистов. И мы прочитаем Евангелие от Луки сегодня, это 9 глава, с 27 по 36 стих. И я хотел бы, чтобы это слово «преображение», оно бы стало девизом нашей жизни. Потому что именно этого хочет от нас Бог. Качественного изменения для нашего прихода в свое царство. Господь желает от нас преображения наших жизней. Итак, Евангелие от Луки, 9 глава, с 27 стиха. Иисус говорит ученикам, «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые, не вкусив смерти, как уже увидят Царствие Божие». После этих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающей. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. И явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и 2 мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии, не зная, что говорил». Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий. «Это есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Всем нам известна история. И мы видим из 1 стиха, Иисус, обращаясь к ученикам, говорит, «Говорю же вам истинно, есть некоторые из вас, которые, не вкусив смерти, уже увидят Царствие Божие». Братья и сестры, ученикам Иисуса дана привилегия видеть Царствие Божие, не перейдя ту черту, которую принято называть смертью. Еще со времен Платона, древнегреческого философа, который утверждал, что наш мир – это лишь жалкое подобие того мира идеального, мира идей, в который всем предстоит уйти, и что человеческая душа, человеческий дух скован нашей плотью здесь, на земле. И единственная возможность попасть в этот идеальный мир – это смерть. Через смерть душа освобождается от бренного тела и устремляется туда. И сегодня, по большей части, в религиозном представление Царствие Божие считается, что где-то там находится, на 7-м небе, на 9-м, а здесь на земле это царство тьмы, царство дьявола. Но это неправда. Где же Царствие Божие? Царство Божие там, где царит Иисус. Аминь. Однажды фарисеи спросили Иисуса, «Скажи, когда же наступит Царствие Божие?» Знаете, этот вопрос интересует многих людей, на что Иисус ответил, «Не придет оно приметным образом, и не скажут, вот здесь оно или вот там, но вот Царствие Божие внутри вас есть». Скажите, может ли быть Царствие Божие внутри человека, которому буквально накануне Иисус говорил, «Безумные, слепые, гробы окрашенные, змии, порождения ехидны». Может ли быть в таких людях Царствие Божие? Я что-то сомневаюсь. Проблема вся в том, что слово «внутри», греческое «энтос», оно означает не только «внутри», но чаще переводится как «между», «среди», «посередине». Другими словами, на вопрос, когда же придет Царствие Божие, когда оно наступит, Иисус отвечает, оно уже здесь. Я, Царь царей, Господь господствующих, стою между вами, здесь, среди вас, и вы не хотите прийти ко мне и принять его. Вам не нужно бегать и искать его, потому что Царствие Божие здесь, среди вас, но вы не верите. Когда фарисеи спрашивают, когда же оно наступит, Иисус говорит, когда я буду среди вас. Когда Иисус среди нас, тогда в нашей жизни наступает Его Царство. Царство Божие начинается здесь, на земле, когда Иисус Христос открывает завесу небесной сцены своего престола и разбивает тот гранитный камень в нашей груди, заменяет наше каменное сердце на плотяное, когда Дух Святой входит в наши сердца и приводит нас в покаяние, к смирению перед Богом. Царство Бога – это то место, где царит Бог. И если Бог царит в твоей жизни, знай, что Царство Божие наступило для тебя. А смерть – это лишь та дверь, которая позволяет нам в полной мере насладиться этим царством. Это как выстрел салюта, который, устремляясь в небеса, разрывается россыпью красок. Точно так же и наша жизнь устремляется в небеса, чтобы со смертью увидеть это великое многоцветие Божьей милости к нам, приготовленное им. Иисус, будучи во плоти, был как росток из сухой земли, и не было в нем вида ни величия, говорит пророк, но после совершенного им исхода он воссел навсегда одесную величие и получил имя выше всякого имени. И если здесь, на земле, братья и сестры, наше царствование кажется нам чем-то блеклым, незначительным, то потом оно станет ярким и фееричным. Именно это и хотел Иисус показать ученикам и донести до нас с вами сегодня, взяв их на гору преображения. Какие же еще цели преследовал Господь, преобразившись перед учениками? Но первое, что хотел Иисус показать ученикам, необходимо было знать, что Он будет восстановлен в Своей божественной славе. О чем Он и просит Отца в Своей последней молитве на земле в Евангелии от Иоанна. «И ныне прославь Меня Ты, Отче, тою славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Иисусу было важно, чтобы ученики поняли, что та слава, которую Он имеет в вечности, которая была у Него до Его прихода на землю, та слава, которую Он явил им на этой горе, и та слава, которая будет после Его смерти, она неприходящая, она вечна. И Иисус на этой горе являет ученикам, что с моментом Его смерти ничто не заканчивается, а все наоборот только начинается. Второе, что хотел Иисус показать ученикам, то, что Он есть воплотившийся Бог. Буквально в этой же главе, чуть выше, апостол Петр, будущий апостол, исповедует Иисуса Христом. И здесь, взяв его на гору, Иисус показывает и как бы говорит ему, «Да, Петр, ты правильно понял мою сущность. Теперь живи с этой истиной и не забывай ее никогда». И третье, Иисус хотел укрепить их веру для плодотворного служения. Вспоминая это событие, через много лет апостол Петр воскликнет в своем втором послании соборном, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия, будучи бывши с Ним на Святой горе». Это событие настолько вошло в память Петра, что оно давало ему силы преодолевать все трудности, все испытания. Он говорит церкви, «Мы были участниками этого. Мы не просто по слухам говорим вам об Иисусе, от кого-то услышавши, передаем вам какую-то весть. Нет, мы все это сами видели. Мы видели, что это был истинный Бог там, на горе». Братья и сестры, а какое событие, связанное с Иисусом в моей жизни, способно укреплять мою веру? Было ли в моей жизни такое деяние Бога, которое оставило неизгладимый след в моей памяти? Поразмыслите об этом, чтобы и ваша вера также укреплялась, как вера Петра, на протяжении всей своей жизни. После этих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. Мне всегда было интересно, почему Иисус взял только 3 учеников, а не преобразился перед всеми. Как вы думаете, почему? Знаете, как, на какой горе преобразился Иисус, как она называется? Но по преданию эта гора называется Фавор. Фавор, от этого слова происходит слово «фаворит», или по-английски «favorite», что означает «любимый» или «любимчик». У Иисуса есть любимчики. Знаете, выделять себя больше свойственно человеку, нежели Богу. Помните, как Иоанн себя позиционирует в Евангелии? Ученик, которого любил Иисус. А что, других учеников не любил Иисус? Или, может быть, Иисус лицеприятно направлял свое почтение, свое отношение к Иоанну более, нежели другим? Нет, потому что это не соотносится с его учением. Почему Иоанн себя так считает? Может быть, здесь внутренняя гордыня? Не думаю. Иоанн пишет свое Евангелие, когда ему уже под 80 лет, а может быть и больше, умудренный опытом старец, полной зрелости, христианской жизни, вряд ли будет говорить о себе такое. Подумайте об этом. Я думаю, что хотя Бог на протяжении истории всегда выбирал, Бог презрел на дар Авеля и отверг дар Каина. Бог выбрал Ноя для продолжения рода человеческого. Бог избрал Авраама, чтобы от него произвести мессианский народ. Бог избрал Иакова и отверг Исава. Бог избрал Давида и отверг Саула. Но Бог выбирает не с целью напитать гордостью человеческое сердце и возвеличить его самого, но для осуществления своих благих замыслов. Я думаю, что именно этих трех учеников Иисус взял на гору преображения, потому что именно на них лежала большая ответственность – становление и рост церкви. Братья и сестры, Иисусу нужны ответственные люди, на которых Он будет строить свое царство. И я уверен, что в этом зале такие люди есть. И когда Он молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белой и блистающей. Иисус раскрылся перед учениками во всей полноте. Рассмотреть детали не представляется возможным, потому что ослепительный свет засвечивал все вокруг. Но то, что Иисус изменился, это было очевидным для всех. Но что способствовало такому изменению? Текста нет, жалко. И когда Он молился, вид лица Его изменился, и одежды сделались блистающими. Молитва способствовала такому качественному преобразованию Иисуса. Когда Он молился, вид лица Его изменился. Братья и сестры, давайте так молиться, чтобы наша жизнь преображалась, чтобы она сияла всей полнотой Божией, чтобы меняла все во мне и вокруг, и чтобы это было очевидным для всех. Пусть наши молитвы не нагоняют сон на окружающих, но напротив пробуждают спящих. И когда я закончу свою проповедь, Бог ожидает от вас таких молитв. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии», не зная, что говорил. Часто мы видим, что когда Иисусу предстоит молиться, Он берет с собой учеников, несколько или всех сразу, но именно в эти моменты они становятся как сонные мухи. У них была аллергия на молитву. У них приступ аллергического сна был, когда Иисусу предстояло молиться, Он предлагал им сделать то же самое. «Господи, ты молиться? Ну, мы здесь под кустиком подремем, иди помолись, мы здесь полежим немножко». А каковы наши молитвы? Как мы молимся, когда церковь встает, молится: «Господи, благодарю Тебя, что Ты привел меня в Твой дом в этот прекрасный день. Так после служения в Ашан надо заехать. Колбаса, масло есть, купил. Да, аллилуйя, Господь, слава Тебе. Машину стиральную забыла выключить». Нет, выключил. Аминь. Похожи наши молитвы? Может быть, наши мысли так же блуждают, как мысли Петра и учеников? И они не хотели молиться, чтобы в их жизни наступило преображение. Знаете, молитва Иисуса пробуждает, а не усыпляет. Вам приходилось засыпать где-нибудь в незнакомом месте, например, в гостях. И среди ночи вы просыпаетесь от какого-нибудь страшного сна, смотрите в потолок, смотрите незнакомые обои, незнакомый интерьер и спрашиваете, еще пребывая в полусонном состоянии, где я? Как я сюда попал? А, да, я же в гостях. Бывало такое с вами? Со мной бывало. Один случай со мной произошел. Как-то я ехал очень усталый с работы в метро, час пик. Сесть было негде, само собой, душегубка. И держусь за поручень, еду и постепенно засыпаю. Какие-то мысли о прошедшем дне в голове роятся. И вот вся эта духота усыпляет тебя. И наступает такой момент в организме человека, когда мозг так, оп, и отключился. Это просто секунда. Все тело обмякает, и только ловить. Вот так со мной произошло. Открываю я мигом глаза, какие-то руки меня поддерживают, с такими глазами девушка на меня смотрит, на которую я упал. После чего мне следовало срочно выйти на следующей станции, хоть она была и не моей, потому что, сгорая от стыда и пронзительных взглядов пассажиров, мне пришлось это сделать. Я думаю, что Петр испытал то же самое на этой горе. Он думал, он в сказку попал. Представьте, просыпаешься, и перед тобой Бог во всем своем великолепии. Моисей и Илья рядом. Кстати, интересно, как он догадался, что это Моисей и Илья? У них что, таблички были написаны? Моисей. Или по длине бороды, может быть, он их отличал. Это на домашнее задание. Так вот, Моисей, Илья, друзья рядом лежат в недоумении, и никого рядом нет. Тишина, хорошо. Господи, давай здесь останемся. Так здорово здесь быть. Построим по шалашу здесь, будем царствовать. А то, что там внизу, да пропади пропадом. Эти грешные людишки там, эти лицемерные фарисеи, пусть все это там будет. Главное, нам так хорошо здесь. Братья и сестры, нам часто так бывает хорошо вместе, что мы забываем о тех, кто находится за пределами этого храма. Но голос из облака охлаждает воспламененный разум Петра. Вот мой сын, его слушайте. И знаете, это самый главный ответ Бога на нашем становлении христианской жизни. Когда мы, утомленные греховным путем, когда мы, пробуждаясь от нашего греховного сна, склоняем перед Ним колени, приходим к Нему с покаянием, тогда мы желаем спросить Его: «Господи, что Ты повелишь мне делать? Что дальше делать?» И Господь отвечает: «Слушайся, сына моего». Послушание – это главное и первостепенное, что требует от тебя Бог. Когда ты в страхе и сомнениях, слушайся Бога. Когда ты не видишь выхода и в отчаянии, слушайся Его. Когда суета и проблемы одолели, слушайся Бога. Когда грех лежит у дверей, Его слушайте. И чтобы тебе так же хорошо было, как Петру в Царстве Небесном, слушайся Иисуса. Илья и Моисей говорили об исходе Иисуса Христа, о предстоящих страданиях, о тех плевках и поношениях, которые ему предстоит перенести на Голгофе, об отвержении его любимого народа, о предательстве его ученика. И они беседуют с ним об этом. Представьте, если кто-то вам скажет, что через 2 недели вы попадете в автомобильную катастрофу и будете все переломаны, у вас не будет ни одного цельного места в теле. И спустя 6 часов в жутких страданиях и агонии вы умрете в реанимации. Каково будет ваше состояние, представляете? Так вот, именно Моисей и Илья говорят с Иисусом об этом. Вы можете понять состояние Господа. Знаете, а Петру-то хорошо. А Петру хорошо, он просто не хочет этого замечать. Да не будет с тобой это, Господи. Здесь так классно. Знаете, братья и сестры, наши уши иногда становятся невосприимчивы к нуждам других людей, потому что у нас все хорошо. И мы в такие моменты становимся худыми советчиками, не выслушав проблему или нужду человека, который обращается к нам. Сыт и голодного не разумеет, есть такая пословица. Начинаем что-то ему советовать, как Петр: давай кущи построим, не зная, что говорим. Порой мы не знаем, что действительно нужно посоветовать в такие моменты брату или сестре. И мы становимся худыми советчиками, если у нас все хорошо, и мы не можем понять той нужды и беды, с которой к нам обращаются. Как часто мы пытаемся присвоить Бога, вкусив, как благ Господь, мы с трудом отдаем эти дары другим. В нас порой развивается духовный эгоизм. Мне хорошо, а там хоть трава не расти. Господи, у меня планов громадье, нужно кущи построить, святым пророкам угодить, не забыть Моисея спросить, кто же второзаконие дописал. А Господь говорит: меня слушайте. Я царь царей, оставил славу неба из-за твоих грехов и эгоизма, чтобы путем самоотречения и самопожертвования взойти на крест, чтобы приобрести тебя. Я совершаю свой исход из греховного плена вместе с тобой, Петр. Иди и поступай так же, говорит Господь. Может, не надо, Господи, а? Но так хорошо нам здесь. Иди. И Петра можно понять. У всех нас бывают духовные подъемы и спады на пути. И когда мы на подъеме, когда мы ходим в Духе Святом, нам хочется всем свидетельствовать. Всех так любишь, молитвы из тебя льются. Хочется петь и восклицать Богу непрестанно. Вот оно, Царство Божие среди нас. Что еще нужно? Но потом, как это ни печально, приходится спускаться с горы. И эта завеса, открывшая нам кулисы рая, закрывается. И уже нет ни Илии, ни Моисея, нет того облака. И мы погружаемся в наши серые будни, в нашу суету, проблемы, болезни. И все это нам точно так же нужно, чтобы получить уроки терпения, смирения и опыта. Господь приоткрывает нам будущее на Святой Горе. Он говорит, что там будет несравненно лучше. И все мы это внутренне понимаем. И как апостол Павел восклицает, мы желаем разрешиться и быть со Христом быстрее, потому что это несравненно лучше, несравненно. И это должно греть наши сердца, братья и сестры. О горнем помышляйте. То есть будьте с Богом на Святой Горе. Будьте духом на этой горе всегда. Всегда в Его присутствии находитесь. Взирайте на Его славу. И тогда то, что внизу у подножия, не будет иметь над вами власти. Царство Божие там, где Иисус. Под горой ли ты или на горе? Если ты с Ним, то ты преобразишься. Нам нужно преображение. Друзья, не спите, чтобы не пропустить великое. Пора нам уже всем пробудиться, чтобы видеть славу Божию. И пусть это слово «преображение» нисходит с наших уст. Пусть через наши молитвы воссияет ослепительный свет спасения для тех, кто находится за пределами этого храма. И да пребудет Царствие Божие с нами всегда. Аминь.